Рад приветствовать вас. Так, вопросик вы уже заготовили. Почему начинаем стричь ногти с 2,4, а не 1,3,5? Это нужно обратиться к знатокам тайных, так сказать, учений, потому что это такие детали, они обычно идут отрезали, насколько я знаю. И были люди, которые не признавали этого и говорили, что не обязательно это все, да, подумаешь, можно и подряд стричь. Но я понимаю, что это такие глубокие каббалистические какие-то причины, которые мы не знаем. Насчет того, чтобы не стричь в один день на руках и ногах, мне кажется, что это принято делать у мертвых, и поэтому нежелательно делать это для живых. Так мне помнится, если я не ошибаюсь. Интересно. Хорошо, давайте тогда к нашим делам. Если нет чего-нибудь еще интересного у вас.
В данный момент нет.
Так, а у нас заповедь 73. Насчет Дашевелы Холтрейфы. Какой тут намек? Намек, который мой учитель дает. Ну ладно. Короче, я скажу так. Намек, который мой учитель тут придумал, это Айн Гимел, это у нас 73-я заповедь, Ацамот Грусот, ломаные кости. Ну, это намекает, конечно, да, намекает, что нельзя кушать растерзанное животное. Трефа, в общем-то, это как слово растерзанное. Но, конечно же, не только растерзанное имеется в виду. Он говорит, значит, мне запрещено кушать трефа, то, что называется, и, как сказано в книге Шмот, «Бсар бесаде трейфа лой тохлу». Не кушайте в поле растерзанного, да, мясо в поле растерзанного не кушайте. Да, простое поверхностное понимание здесь – это, конечно, предупредить нас, предостеречь, чтобы мы не кушали мясо животных, которые там лев или волк задрал в поле где-то, и оно теперь лежит растерзанное. Вот. Но, конечно, имеется в виду не просто это, а имеется в виду, что животное из-за этого, как это называется, ну, скоро умрет. То есть оно уже теперь так поранено, что оно скоро умрет. И вот такое кушать нам нельзя. Причем не обязательно поранено, да, это могут быть и другие какие-то причины, из-за которых мы знаем, что оно скоро умрет. Да, это не обязательно, конечно, не обязательно. С другой стороны, да, если волк, скажем, напал на корову там какую-то, и я не знаю, поцарапал ее, да, ухо поцарапал ей, тут пришли собаки, прогнали его, скажем, и все, волк убежал, а у коровы поцарапано ухо. Это не называется, что она разодрана. А здесь имеется в виду именно вот трефа, когда животное настолько сильно поранено, что оно уже так традиция наша передает, да, что это имеется в виду, что оно обязательно околеет скоро от этих ран. Причем мудрецы наши дали, ну, шиур, я не помню сейчас, или этот шиур тоже из тех шиурим, который называется Аллахалм Шем Синай, возможно, большинство таких вот размеров, каких-то пределов, которые определяются для различных правил Торы, и не написано в Торе прямо, они передаются Лахала Моше и Синай. То есть это тоже традиция от Моше, то есть это тоже, конечно, Дорайта, так же, как размер миквы, там, я не знаю, размер там кизая, это такие вот вещи, которые связаны с какими-то все время вопросами, выполнил человек заповедь, не выполнил, или наоборот, нарушил что-то или не нарушил. И для этого нужны какие-то вот рамки. В частности, здесь эти рамки, они, мудрецы, сказали, что это год. То есть, если животное проживет больше года, то это означает, что оно достаточно здорово, чтобы мы могли его есть. Если мы уже знаем, что из-за его ран, которые оно получило, или из-за болезни даже какой-то, оно уже год точно не проживет, значит, оно называется трефа, его уже нельзя кушать. И кроме того, конечно же, говорит Хинух, любой человек разумный понимает, что Тора говорить не только о тех повреждениях, которые нанесли львы, волки, там, медведи, еще что-нибудь такое. Это не важно кто, да, не важно, на самом деле, это мог человек сделать, это мог гвоздь сделать, который торчит из стены. Да, главное, что животное каким-то образом поранено, и эта рана смертельна. Если рана смертельна, и вот мы сказали, что такое смертельно, это значит, что в течение года она не умрет. И это, конечно же, в трактате Хулина этим занимаются подробно. В Мишне там уже перечисляются эти самые. Есть специальная даже глава, называется Лутрейфес. И там подробно все это объясняется, какие именно раны являются смертельными. Возможно, сегодняшняя медицина добивается в каких-то случаях, что это не так. И там животных тоже как-то лечат, и все. Я не уверен, что это меняет правила. Тут надо уже будет узнавать у конкретных по с кем, что в каком случае как. Но, скажем, я знаю, что вот дырки в легких – это известная очень вещь, которую всегда проверяют после того, как животное зарезали кошерным способом. Если зарезали, все нормально с этим, то проверяют его легкие. И в легких, если есть дырки, то оно уже не годится. Дырки в легких, они означают, что долго не проживет животное. Кстати, поэтому, благодаря этим правилам, человек, который питается кошерно, у него гораздо-гораздо меньше вероятности отравиться. Потому что правила кашрута предполагают заботу о здоровье. Мы сейчас об этом, кстати, тоже будем читать. Да, и почему же написано, вернемся к этому. Значит, растерзанным, как мы понимаем, это не обязательно дикими животными, это не обязательно именно растерзано, прям вот когтями или зубами. Это может быть какой-то гвоздик, которую корова проглотила, например, но желудок ей проткнул этот гвоздик. И если мы находим дырку у него в желудке, то тоже она будет негодна в пищу. Почему же написано в поле? Потому что так делается обычно. Так книги и писания, они обычно делают так. Говорится о самой вероятной ситуации, о самом обычном, что как-то происходит обычно. Да, чаще всего животные домашние подвергаются нападению где-то в поле, когда они там пасутся. И обычно так и Михилта говорит, да, что «Ктувим дебру бауве», да, в том, что обычно сейчас происходит. Теперь... Но тут есть еще одна, глубокая вещь. Он говорит, для чего нужно было еще упомянуть поле? Для того, чтобы получить дополнительный смысл в написанном. И здесь он, неужели у нас до сих пор не было причин это объяснить, что он сейчас это объясняет, но интересно. Он говорит, Писание можно толковать по-разному, мы знаем. И в Торе часто вложен смысл многослойный. Да? У нас есть поверхностный смысл, который мы видим, что написано это ясно, любой ребенок прочтет и поймет. Затем есть какой-то второй смысл, который так просто не поймешь, и он извлекается с помощью толкований. Драж. Да, есть ремез, есть драж, да, вот такие уровни, какие-то понимания текста, чуть больше, скажем, извлечения из текста, чем то, что написано прямым текстом. И сравнивает он здесь, приводит такое поэтическое прямо сравнение, как царские одежды, которые снаружи расшиты чистым шелком, какими-то там особыми нитями, да, какими-то особыми этими узорами и прочее. А изнутри оно отделано тоже золотом, жемчугом и прочее. Значит, есть внешняя сторона, лицевая, когда мы видим на одежде какие-то узоры, какие-то красоту, все это видим, такой-то цвет и прочее. А есть изнанка, которую, когда мы смотрим, вдруг мы видим там еще какую-то информацию можно считать. И так вот в Торе. Например, первый смысл здесь, как мы сказали, это растерзанное животное, имеется в виду, которое получило смертельные раны или какие-то, не обязательно раны, да, вот какие-то смертельные у него есть ущербы, из-за которых оно долго не проживет, нам запрещено его есть. Но помимо этого, есть еще и толкование такое. Басар бисдей трефа. Как мы обычно это понимаем, что мясо, которое в поле растерзанное, вот его не кушайте. Да? Но если читать это чуть по-другому. Басар бисдей тире трефа. То есть поле, мясо в поле тире растерзанное. На что это нам намекает? Что если мясо покинуло свои какие-то пределы и вышло как будто бы в поле, ну, поле – это такой пример, как объект покидает свои обычные пределы, в которых он живет, и оказывается в поле где-то, да, не в том месте, где обычно должен быть. И вот если мясо вышло из каких-то своих пределов наружу, то оно тоже становится запрещенным в пищу. Что имеется в виду? Где такие пределы у мяса? Да, например, вот он говорит, например, это мясо, которое котши кадошим. Вы знаете, что есть котшим калим, котшим кадошим. Есть жертвы, да, даже жертвы, все жертвы – это особенная святость. То есть есть, скажем так, давайте посмотрим, есть жертвы, есть там то, что человек икдиш, то есть человек посвящает храму, есть кдуша с домем, есть кдуша с мизбех. То есть есть более слабая святость, связанная с деньгами. То есть если человек просто посвятил материальную стоимость как бы того, что он посвящает, посвятил это храму, то есть он отдает эту вещь храмовому казначею, тот ее продает, если она для работы в храме не нужна. Ну, я не знаю, подарили храму осла, например. Понятно, что из осла нельзя сделать жертву. Чему нужен в храме осел? Иногда, может быть, казначей его оставит для храма, потому что он будет на нем возить какие-то материалы, например, чтобы чинить что-то разрушенное в храме. Иногда нужна какая-то такая вещь. Есть... Простите. Если в хозяйстве храма осел не нужен, то что? Казначей его продаст, а деньги, они пойдут на нужды храма. Что там текущее нужно. Тогда, если человек вот в таком плане своего осла посвятил храму, это называется кдушат дамим. Понятно, что пока его казначей не продаст, это все будет, на нем будет святость храмовая, и на нем же нельзя будет работать, нельзя им пользоваться самому никому. Теперь есть кдушат мизбеах. Кдушат мизбеах означает, что животное является потенциальным как бы жертвоприношением. И в таком случае, если его принесли, если оно входит в разряд котшим калим, может входить, и может входить в котшим котшим. Если оно в котшим калим, там чуть более слабые правила о том, где можно его есть, например, котшим калим, Песах, да, пример, жертва Песах, она входит в разряд легких котшим, легкой святости, то есть ее, да, эти уже вещи нельзя выкупить. Ни котшим калим, ни котшим, их нельзя выкупать просто так, а их уже нужно принести на жертвенники. Но после того, как из них сделали жертвоприношение, и теперь осталось мясо от него, то мясо это, например, котшим калим съедается в пределах Иерусалима, который, конечно, не сегодняшний наш Иерусалим, а Иерусалим, который обнесен стеной. Когда придет Машиах и будет храм, интересно мне даже посмотреть, какой именно часть Иерусалима обнесут стеной, так, чтобы это были вот те пределы, в которых можно кушать котшим калим. И снаружи выносить нельзя. Котши-котшим кушают только в пределах храмового двора, не дальше. Вот такая, например, разница между ними есть. И поэтому мясо котши-котшим, если оно оказалось за пределами храмового двора, или мясо жертв котшим калим, то есть более легкой святости, если их вынесли за пределы Иерусалима, или, например, Песах, с Песахом там какое-то особое правило есть, для него есть место, определили там, где семьи, которые подписались, вы знаете, да, что Песах впервые абонемент изобрели именно для Корбан Песах. Семьи подписывались, ну, сколько нужно народу на то, чтобы съесть этот курбан, ведь его ели не как питание, да, не то, что на него устраивали трапезу, а его ели как закуску после трапезы. То есть буквально каждому нужен был небольшой кусочек этого мяса. И даже самого маленького ягненка, не знаю, человек 30-40 могут подписаться на него. И так и делалось. На каждого конкретного ягненка подписывалось сколько-то народу, и потом они все вместе устраивали седер Песах, какое-то определяли для себя место, где они будут это делать. И оттуда тоже получается, что нельзя уже это мясо пасхальное уносить. И такое мясо тоже, вот если унесли вот эти предметы, о которых мы сейчас говорим, если их унесли из этих пределов, в которых они были, и получается, что их после этого нельзя употреблять в пищу. Даже когда можно было, ну, при природных условиях, да, мы видим, что кодшим от них кушают только коэне, какую-то часть. Люди обычно не кушают. Кодшим калем от них обычные люди тоже кушают. Песах, естественно. И все эти жертвы, если они покинули те пределы, которые для них определяет закон, то после этого они становятся, как мы теперь понимаем, это толкование, да, то есть мясо, которое оказалось в поле, то есть, читай, за границами, которые должны были быть для него, оно приравнивается к растерзанному. То есть его теперь нельзя кушать, оно не кошерно. И, соответственно, мало того, человек, который съел кизайт, да, с маслиной, кусочек такого мяса, его нужно будет в суде пороть плетьми, как любого человека, который съел, например, кусок свинины, да, или кусок просто некошерного мяса, кусок незарезанного, да, вот разодранного мяса и прочее. То же самое. Кстати, есть еще одна вещь, которую он здесь приводит, я пропустил. Нельзя употреблять в пищу конечность. Да, если животное, которое сидело в чреве матери, вытащило наружу конечность, а потом спрятало обратно, эту конечность уже нельзя употреблять в пищу. Что имеется в виду? Наверное, вы слышали про такой закон интересный, что если животное вылезло из... не вылезло, а наоборот, простите, если зарезали корову, и у нее нашелся теленок внутри, этого теленка можно есть без шхиты. Потому что он считается, что уже шхита, которая была для коровы, она для него сработала. Закон Торы. Мудрецы постановили, если я правильно помню, что ему тоже на всякий случай пусть делают шхиту, чтобы люди не ошиблись, не перепутали. Но закон Торы таков, что его можно было бы есть без шхиты. Но если он бывает такое, не знаю, сегодня наблюдают такие вещи или нет, но раньше бывало такое явление, что животное высовывает какую-то лапу, например, из чрева своей матери, а потом засовывает обратно. Вот эта лапа, которая побывала снаружи, нога вот этой коровы или там овцы, ее уже нельзя будет кушать на основании того, что зарезали мать. Да? То есть нужно будет уже отдельно зарезать это животное. А кто скушает, то тот будет нарушителем вот таким же, поскольку тоже здесь оно покинуло свои пределы, в которых оно получало разрешение благодаря шхите. Теперь перейдем к смыслу. Да? Немножко поговорить о Мишрошея Мицвазу. Да, он говорит, гуф – это кли ленефиш. Много раз, когда я с какими-то ребятами занимался, и мы говорили о том, как человек живет, что и зачем, мы разбирали этот вопрос, что тело для человека. И у меня такая своя, не то что теория, это все написано у наших мудрецов, просто я это излагаю так, чтобы было понятно. Я говорю людям, представьте себе, что вы купили машину, очень распространенное явление. Человек ездит на машине. Значит, понятно, что главным в этом вот такой симбиоз человека и машины какой-то, да? Он управляет изнутри машины, машина без него ехать не может, но и он без машины далеко не уедет, правильно? И поэтому нужно какое-то вот это вот сотрудничество между ними. Понятно, что человек здесь главный. И понятно, что чем дольше, чем лучше он будет заботиться о своей машине, тем дольше она проездит. Если человек будет регулярно менять там всякие прокладки, прочищать там, что положено, я не знаю, автомобилисты знают лучше меня, какие-то там надо менять масло, да, двигатель смотреть, чтобы не перегревался, какие-то такие штуки. Если человек будет заботиться об этом, машина его прослужит ему долго. Если он будет ее просто гонять до упора, ездит, и ладно, пока, то она быстрее сломается у него. Кроме того, какая-то комплектация может быть более качественными деталями, а какая-то менее качественными, и, соответственно, из-за этого, да, всякие там рессоры, шины, подшипники, все что угодно, что и разного качества бывает, все это будет влиять на, и на качество служения этой машины, и на ее долгосрочность. Соответственно, то же самое и с телом. Ну, кроме того, это сейчас отдельную тему не будем ходить, но так, когда человек чувствует, что тело дает возможности душе, так кажется, да? На самом деле, те дают возможности душе выполнять те заповеди, которые душа сама не могла бы выполнять. Но, например, постигать этот мир и наслаждаться им, тело не очень дает возможности. Душа, наоборот, тело ее ограничивает. Потому что без тела душа могла бы видеть, слышать и постигает в этом мире гораздо шире, гораздо больше, и при этом не имеет тех ограничений, которые накладывает тело. Это отдельная заметка. А мы возвращаемся к нашему. Итак, это тело, которое Всевышний дал, оно является инструментом. Действительно, вот чего душа не может сделать без тела, это выполнить заповеди. Душа, какая бы она ни была прекрасная, многомудрая, все постигающая и видящая, она не может надеть тфилин, если у нее нет руки. Да, надо на руку намотать тфилин. Без нее нет. На голову. Значит, нужна вот эта вот штука, чтобы на нее надеть тфилин. Не может выполнять заповеди о кашруте, потому что душа ничего сама не ест. Она ест, да, все, что мы едим, это как раз работает на соединение тела и души. Значит, без этого нельзя выполнить. И так далее, и так далее. Тысячи вещей, которые мы делаем, и только благодаря телу мы можем их сделать. Но это тело должно быть в порядке. То есть Тора дала человеку заповеди для того, чтобы он заботился о том, чтобы это тело было в хорошем состоянии. И все это должно быть только для блага души, но не во вред ей. Вот то, что я заметил, да, что оно немножко ограничивает душу, но оно не вредит ей этим самым, потому что дает им возможность делать то, что Всевышний от нее хочет, развиваться куда-то. А ограничения, которые есть, они тоже нужны для души, чтобы она пережила эти ограничения, потом с ними что-то сделала. Но если человек делает другие ограничения, которые не накладывал Всевышний, дав ему тело, например, он делает так, что его тело функционирует хуже, то, безусловно, он вредит своей душе, он лишает ее возможности делать что-то. Человек, который, например, умышленно постоянно портит свое здоровье, из-за этого живет не 80 лет, а 60. Представьте себе, он придет в будущий мир и скажет: а где 20 лет твоих заповедей? Ты отнял у себя 20 лет величайшей работы, которую ты мог сделать в этом мире, и только ты, и никто другой. И будет очень стыдно. Он говорит здесь такой пример, Хинух, что тело, которое поставлено на службу души, оно подобно инструментам, каким-то клещам или плоскогубцам, что чем кузнецы там работают, клещи, наверное, это называется, да, в руках у кузнеца. Он берет какие-то предметы, берет какие-то заготовки и начинает их обрабатывать по-разному. Нагревает, там, побивает молотком, еще что-то. И понятно, что предмет нужно держать очень четко и сильно, и хорошо, иначе он будет болтаться и не выйдет, качественной работы не выйдет. Если клещи плохие, будет кривая работа выходить из-под рук кузнеца. Если клещи надежные, они хорошо держат предмет, то и можно будет точно и по меркам, и так, как предполагалось, сделать ту деталь, которую он делает. Так и тело. Любой ущерб, любой недостаток в этом теле, он приводит к тому, что то, что наш разум хочет сделать в этом мире, это делается не совсем правильным способом, или слабо, или недостаточно, или искаженно. И поэтому Тора всегда хочет, всегда стремится. Тора, она дает нам как бы вариант идеальный. Мы должны к нему стремиться, но она дает нам к этому правило, как добиться идеального состояния человека. И, конечно же, она предохраняет, предостерегает от любых вещей, которые вредят здоровью. Да, соответственно, и все заповеди, которые касаются питания человека, они связаны именно с этим. Ну, тут, конечно, пойдут сегодня возражения, как кошерное питание связано со здоровьем. Да, например, белый хлеб кошерный, человек будет сидеть каждый день и лопать три булки белого хлеба. Мы знаем, что этот человек не будет здоровым человеком, мягко говоря. Он будет толстым, он будет рыхлым, он будет с одышкой, с проблемами ожирения, сердечными проблемами, еще целый букет. Ну, а кошерно все. А с другой стороны, какое-нибудь некошерное маленькое мясо, кусочек взять, и там же некошерным вином немножко запить, и какой-нибудь там овощей покушать, которые там, я не знаю, вырастили в шмиту и все прочее, и будет очень здоровое питание. Что мы будем делать с этим? Он говорит, конечно же, есть вещи, которые медики понимают, что в пище хорошо, что нет. Но мы не должны смущать, что даже эти ученые-медики не все знают. Не все знают, почему ту или иную вещь, что раз запрещает в пищу. Да, понятно, что есть еще критерии. Всевышний не имел в виду, что человек полностью здоровье. Да, вот эти же белые булки. Если врачи сказали, что нехорошо объедаться белыми булками, значит, не надо. Понятно, что Тора тоже это хочет. Смотрите книгу Рава Схаика, например. Очень жесткая книга, если честно вам сказать. И люди читают ее и потом хватаются за голову. Да, потому что он очень бескомпромиссно показывает нам, что те вещи, которые мы кушаем, сахар, вот эти все вредные штуки, мы вредим своему здоровью, и мы таким образом мешаем своему служению Всевышнему, и за это будем отвечать. Это очень непростая штука, но это правда, которую, правда матка, которая режет, он очень жестко. У меня есть какая-то теория, как немножко оправдать наш способ питания сегодняшний, но я не буду сейчас в это входить. Давайте вернемся к понятию кошерности. Значит, помимо кошерности есть, да, другие критерии, которые, конечно же, Тора имел в виду, чтобы мы были здоровы. На это есть свои заповеди, сейчас не будем углубляться. Но кошрут, он тоже связан со здоровьем, и не важно, что мы этого не видим. И, возможно, имеется в виду даже здоровье не только физическое, а более какое-то тонкое здоровье, душевное. Но он говорит, так или иначе, от некошерной пищи нас предостерегает кто? Самый лучший врач, который знает, понятно, больше, чем мы с вами, и чем все врачи в мире вместе взятые. Всевышний, который создал человека, который сделал ему всю эту систему, как она работает, он знает, что стоит человеку, а что не стоит. И к тому же меня всегда учили, что есть понятие разных задач у разных людей. Человек, у которого стоит определенная задача, более простая перед ним, ему не повредит его душе, и его телу, соответственно, если он будет есть, там, скажем, свинину и что-то другое. Еврею, у которого задача более тонкая, и, соответственно, вся организация духовных связей между душой, его телом и духовными мирами, она тоже более чувствительная. Ей вот эти элементы, которые Всевышний запретил, они вредят. Я, кстати, помню, мы сегодня, я вижу, что не успеем закончить эту штуку, мы вернемся к этому. В следующий раз я вам такое расскажу напоследок, что я лично наблюдал за одним мальчиком, очень талантливым мальчиком, который, тем не менее, ему Тора как бы не особенно открывалась. Не то, чтобы он сидел там часами, пытался учиться и не понимал. Да, нет, он, как бы то, что он учил, он понимал, но не открывалось ему, знаете, вот то, что называется, не открывалось. То есть он не был никаким выдающимся знатоком там чего бы то ни было в Торе, но мальчик был способный, это было видно. И однажды этот мальчик, постепенно продвигаясь в вопросах своих отношений с Всевышним, решил, что он будет кушать только кошерное. Я вам скажу, это было очень сложно. Семья этого мальчика была абсолютно далека от каких бы то ни было представлений об законах Торы и не желала слушать ничего про какие-то глупости, что теперь надо не такое мясо кушать, а такое, где-то брать там, какие-то раввины будут покупать ему кошерное мясо. Это было, да, в далекой постсоветском пространстве, где нельзя было так просто еще добыть кошерную еду, нужно было добывать ее где-то. Это не просто было все. И, конечно, дороже намного и сложнее. И посуда, значит, другая нужна и прочее. Это было очень тяжело, я не понимаю, я бы на месте этого мальчика не смог бы. Ну, не знаю, что бы я делал, но он был молодец, он просто решил, все, я вот буду кушать только кошерное, не даете мне кошерного, я не буду кушать. И в конце концов семья просто, ну, сдалась, да, и позволили ему кушать кошерное. Не прошло много времени, буквально, я не знаю, месяц или что, два прошло, с тех пор, как перешел на это кошерное питание, я не мог его узнать. Как он сидел, учил, начал учить Талмуду, он начал заглатывать Тору такими количествами и так постигать ее хорошо, да, он стал одним из самых, может быть, ученых ребят в школе, в которой я работал, и в конце концов стал таким очень ученым человеком, продвигался очень хорошо. То есть я увидел, насколько переход на кошерное питание открывает душу человеку. Это не всегда так видно, сразу скажу, но вот мне удалось увидеть. Потом напомните мне в следующий раз, я вам расскажу еще одну замечательную историю на эту тему, раз уж мы это тут затронули. Но пока вот здесь остановимся. Всего доброго, спасибо, что были со мной.